Родион Кораблев. «Другая сторона». Том 15. «Беглец». Читает Мироненко Юрий. Глава 1. «Большая гонка».
Первый радиус. Школа Желтокрылого Феникса. Гоин.
В большой вселенной адептов существовало неисчислимое количество энергетических школ, имеющих в своем названии слово «феникс». Что интересно, такого животного никогда не существовало. Желтокрылые специально изучали этот вопрос. Зато у многих разумных имелись схожие базовые мифы, и одним из таких был миф о восстающем из пепла существе. Это лишний раз доказывало, что, несмотря на огромные различия в чем-то, разумные разных миров и даже кластеров походили друг на друга. В общем, «Феникс» было популярной прибавкой к названию школ, особенно у энергетических, особенно связанных с огнем. И среди подобных школ желтокрылые были самыми известными и единственными с таким уникальным именем. Главным образом потому, что жестко карали конкурентов, посмевших использовать подобное сочетание. Это внутри кластеров адепты могли называться, как душа пожелает. Но снаружи. Здесь за репутацией следили особенно тщательно. Репутация очень долго создавалась. Но ее плоды сложно было переоценить. Поэтому, когда в нее вложили кучу сил и труда, ее следовало беречь. А первым шагом в этом важном деле была защита имени. Без этого тебя просто не воспринимали всерьез. Особенно если речь шла о великой школе. Конечно, иерархия школ была довольно условной и включала, собственно, всего три ступени — малая, средняя и великая. Причем выбор делался исключительно на основании численности, чего, разумеется, не хватало для понимания истинного веса школы. Поэтому даже среди великих были свои отличники и свои неудачники. Но даже неудачники должны были защищать имя любой ценой, даже если это было неудобно и требовало больших затрат. Как говорится, поддержка репутации дорогого стоит. Но попробуй ее не поддерживать. Да тебя просто сожрут враги, накопившиеся за долгие тысячелетия. Тем более, рано или поздно такое все равно происходило, и великие школы угасали, даже если когда-то это были гиганты с миллиардами членов. Но одной защиты репутации не хватало. Ее требовалось не только защищать, но и поддерживать, постоянно напоминая о себе действиями, а не только словами. Слова вообще мало что значили в большой вселенной адептов. И именно такие действия по поддержке репутации родной школы сейчас планировал господин Гоин, достопочтенный адепт конца пятой стадии. Не без выгоды для себя, но почему бы не совместить приятное с полезным? Гоин не был ни главой всей школы, ни даже полноценным старейшиной, зато носил титул опоры, что делало его реальным боссом одного из подразделений желтокрылых в первом радиусе. Главнее Гоина в начальном радиусе не было никого. Начальство сидело выше и вниз не спускалось, а он сам к ним навстречу не рвался. Пока не рвался. Поскольку хотел дослужиться сперва до звания «столпа», крайне редкого ранга, дающегося за особые заслуги. Правда, имелись у Гоина конкуренты, другие опоры, которые также желали дослужиться до столпов. Но он надеялся их всех обойти, благо такая возможность предоставилась. Жаль не ему одному.
«Что с подготовкой к большой гонке?»
— спросил он, прогуливаясь пружинистым шагом по прекрасному саду. Гоин не любил кабинетных совещаний, даже если это был очень просторный кабинет. А когда все на планете принадлежит тебе, то почему бы не ввести свои правила? Особенно, если речь идет о доверенном лице, на которое не надо производить впечатление.
«Наши претенденты готовы, опора?»
Тут же ответил идущий рядом адепт. Он говорил вежливо, но без питета. Было видно, что сопровождающий Гоина также имеет высокий статус у желтокрылых. И босс, и его подчиненные имели высокий рост и слегка напоминали больших птиц. Главным образом за счет огромного носа клюва. Хотя другие черты — голубые глаза, белая гладкая кожа и светлые длинные волосы — таких ощущений не вызывали. Впрочем, сама по себе внешность редко кого могла удивить. Гораздо более примечательным было присутствие двух адептов одного вида в одном радиусе. Вот это было редким событием.
«Отлично!»
— хохотнул Гоин.
«Рад это слышать. А как у них настроение? Боевое?» Хотя многие жалуются, что ждали этой возможности десятки лет и больше. «Десятки лет?» — Разве можно такой малый срок назвать серьезным ожиданием на Колосс? Мы с тобой прибыли в первый радиус больше 1000 лет назад и спокойно работаем на благо школы. Однако, признаюсь, за шанс поучаствовать в большой гонке я бы в свое время убил любого. К сожалению, мы этот шанс упустили. В отличие от наших так называемых чемпионов. Так что пусть не жалуются.
Верю, что убили бы.
Таинственно улыбнулся на Колосс.
«Но у наших чемпионов свое отношение к большой гонке. Не забывай, что многие из них не вернутся. Большинство погибнет».
«Это малая плата за ту награду, что они получат»,
— отмахнулся Гоин.
«Даже слабое тело потенциала открывает множество дверей. Лучшие учителя, ресурсы, комнаты для развития, личная обслуга и много чего еще. Все это упадет к их ногам. Но главное, у счастливчиков появится возможность достичь вершины, чего у нас с тобой, Ноколос, нет и никогда не будет».
«Не спорю, тело потенциала — привлекательный приз. Но насчет достичь вершины — это ты сильно погорячился, Гоин. Мы даже не знаем, есть ли это самая вершина. Старшие нам не говорят. А вот что мы точно знаем, что большинство адептов погибает на пути к ней».
«Ха, адепты постоянно погибают»,
— фыркнул Гоин.
«Даже здесь, в первом радиусе, хотя он считается самым безопасным, так что это не причина бояться. Признай, проблема в том, что у тебя нет мечты на Колосс. Наверное, поэтому я — опора, а ты — мой помощник. Хотя когда-то ты считался талантливее меня, но я шел на риск, а ты — нет».
«Признаю, риска ты никогда не чурался».
Спокойно ответил собеседник, но развивать тему не стал. Было видно, что эту тему они поднимают не в первый раз и хорошо знают аргументы друг друга.
«Наверное, риск я не боюсь, поэтому и поставил так много на большую гонку. Пусть тело потенциала нам уже не открыть, но мы можем сделать карьеру у желтокрылых. Однако для этого нашим чемпионам требуется выжить и занять высокие места. Но ты все это и так прекрасно знаешь. В общем, отправляйся в квазар и принеси мне победу. И тогда мы вместе перейдем во второй радиус. А там и другие ресурсы, и возможности для сообразительного адепта больше. Там я займу подобающее мне место и тебя не забуду. Главное, не подведи меня».
«Сделаю все возможное, Гоин».
Торжественно пообещал на Колосс и уже более тихим голосом повторил.
«Сделаю все возможное».
«Вот и договорились».
Адепты медленно пошли дальше, обсуждая детали предстоящего события. Надо сказать, подобные разговоры велись во многих мирах первого радиуса. Ведь большая гонка была самым престижным событием, и от ее результатов зависело очень и очень многое. Например, репутация школ. При этом многих опор, как и господина Гоина, также сильно интересовала собственная судьба, что добавляло личную заинтересованность в уравнение. Претенденты же тут были скорее полезными инструментами, и сколько из них расшибется насмерть, неважно. Главное, чтобы они заняли достойное место, а еще лучше — принесли победу.
За барьером. Океан тьмы. Алекс.
В центре океана тьмы неподвижно висел темный шар. Сложно было разобраться, какого он цвета, но если бы сюда попал посторонний наблюдатель и включил свет, он бы обнаружил, что шар серый, а присмотревшись получше, понял, что когда-то эта штука была исполинским монстром. Самый же внимательный наблюдатель заметил бы, что шар потихоньку распадается, от его поверхности постоянно отрывались мелкие частицы, но стоило им пролететь несколько метров, как они истаивали и исчезали без следа. Процесс шел крайне медленно, однако было понятно, что никакой предмет не сможет плавать в океане тьмы вечно. Рано или поздно все здесь превращалось в ничто. Даже свет. Поэтому у болота не могло быть дна. В этом месте вообще ничто не могло существовать, кроме бесконечного пространства. Хотя и оно казалось ослабленным и каким-то нереальным. И чем ниже, тем больше.
«Ты в курсе, что твой драгоценный кракен рассыпается?»
— мрачным тоном спросила Миром.